каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним практически наполовину крымчанин, потому что житель славного города Керчи.
Автономная Керчи.
Автономная Керчи с автономным отоплением, с автономным мостом. И, в общем, абсолютно автономный у нас Сергей Макрушин также сегодня, который требует, чтобы ему иногда давали слово. Коллеги, знаете, я вот сегодняшнюю нашу программу, напомню, что мы слушаем программу «Крымский пармезан», я бы ее вот чего бы начал бы, да, начну со стихов. Да? Стихи эти будут звучать так. «Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Как вы думаете, почему я начал с этих строк?
В Крыму обнаружили дом Шекспира.
Наталья как? Поклонская влюбилась в Дмитрия Яроша? И дома Монтекки и Капулетти
вы
теперь...
Вы все презренные
шоке,
мелкие эти самые литературоведы практически. Дело в том, что власти итальянской Вероны отказались брататься с Ялтой. Все очень просто. Дело в том, что ситуация, вот вы, если бы читали, вы знали бы, что ситуация с Ромео и Джульеттой, она происходила в итальянском городе Верона. Вот сейчас Верона... Да, отказалась брататься с Ялтой. Вы представляете, какой раздор
это
вообще?
Это практически перчатку в лицо семеизм.
Кинули.
Не брат ты мне,
не мне. И даже не сестра вообще. Но дело же в чем? Дело в том, что делегация вот из представителей региональных советов 5 итальянских областей, там Венето, Лигури, Ломбардия, Тоскана, Эмилия, Романии, была на полуострове 14 октября. Да, там были всякие бизнесмены, они обещали кучу самых разных плюшек, подарков, пиццы, я не знаю, еще чего-то там, и уехали к себе в Италию, и сказали, будем брататься, но братание как-то не вышло. Ладно, коллеги, это была, мне так кажется, самая главная новость этой недели на Крымского полуострова.
Я готов поспорить на самом деле.
А вот сейчас ты и будешь спорить, Сергей Макрушин, он представит свою главную версию этой недели на Крымском пармезанном полуострове.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, друзья, необъяснимые события произошли в пятницу в городе Судак в Крыму. Там с постамента исчез Ленин. Исчез и обнаружился тут же лежащим, собственно, на земле в очень неприглядном состоянии, весь такой разбитый. И, собственно, понятно, что...
Голова болит, он разбитый.
Судя по фотографиям, головы там нет. Вот снесло голову.
Что случилось, Сережа? Нельзя нас так пугать вообще.
В принципе,
теперь Судак будет жить без
Ленина? В принципе,
Ленина?
Я описал, что случилось, но у нас есть репортаж с места событий. Судакский блогер Александр Кирьяков сразу же отправился туда, к постаменту, где стоял Ильич. Вот он
где
прямо...
лежал Ильич.
Да, где теперь лежит Ильич или лежал. И с места событий давайте послушаем Александра Кирьякова.
И даже следа не осталось от дедушки Ленина в городском саду. Гуляют люди, дети, ни надписи, ни памяти, ничего. Правда жизни.
Вот такая история.
Практически, ты знаешь, это идеальный репортаж с точки зрения вот стандартов мировой журналистики. Да? Тут нет оценочного мнения, тут есть просто сухая констатация фактов. Вот, и даже две точки зрения есть. Ничего нет, и как бы гуляют дети, и
вам, ребята,
нет.
Все хихоньки да хахоньки, а представьте, какой ужас царит в крымских новостных редакциях, потому что, с одной стороны, есть реальный информационный медиаповод. Ленин упал в Судаке и разбит. А с другой стороны, сообщить об этом всему Крыму означает признать, что не все так благополучно и единодушно в Крыму, что есть люди, оказывается...
Что Ленин отказывается вообще взирать на это все молча и падает.
Что есть люди, которые мало того, что, значит, вот затаили злобу на нынешнее положение дел и на новые флаги, так они еще ночью готовы приходить и демонстрировать свою активную гражданскую позицию, таким вот образом сбрасывая памятник, который на секундочку стоит в центре города.
Более того, это показывает, что вот вся эта система безопасности, которая в Крыму, вот эти тысячи самообороновцев, торговцев, полицейских, ФСБшников, вот которые к людям по утрам вламываются и по тумбочкам шарят, вот они ничего с этим сделать не могут.
Представь, падают, Катя Козырь, ты генеральный директор телеканала «Первый Крымский», и ты сидишь и думаешь, давать это в эфир или не давать, твои действия.
Поставить Ленина обратно.
Вы знаете,
склеить и сказать, что ничего не было.
Коллеги, я вам вот что скажу. Если мы посмотрим на историю этого вопроса, то мы узнаем, что памятник Ленину был установлен в Судаке еще до начала Второй мировой войны. Потом оккупанты его снесли. И у меня тут вопрос. Да, потом его восстановили, этот памятник. А в 56-м году, если не ошибаюсь, его внесли даже в реестр каких-то там, ну, в общем, архитектурных памятников местного значения. У меня тут вопрос. Если сейчас его снесли, неужели в Крыму снова оккупанты?
Ну, здесь...
Александр. Будь мы по ту сторону административной границы, да за такие бы слова, да вы...
Знаете, вот здесь есть такая история, вот в этом случае господин Киселев бы сказал бы, что это не совпадение совсем, что он так не думает.
Знаете что, коллеги, давайте послушаем еще одного крымчанина, Сергей, я понимаю. Но вы понимаете, дело в том, что вы кирчанин, да? А я хочу, чтобы вы послушали крымчанина. В 2014 году, 23 февраля, в поселке Зуя тоже по странному стечению обстоятельств, ну, практически в том же самом Крыму, тоже упал памятник Ленин. И мы сейчас послушаем репортаж с того, вот именно с того момента, с того места, как тогда местные жители отреагировали на падение Ленина, на падение Ленина.
Ленина свалили. 80 лет прожил, я еще такого не видел никогда. Это фашисты, бендеры, все поделали.
То есть, я так понимаю, что вот как раз тогда захватили власть там в Крыму вот эти вот самые негативные элементы, на которых жалуется этот крымчанин, и вот продолжают валить памятники.
Ну, долго они шли, они три года, получается, шли из Зуи до Судака.
А знаете, как через горы вообще как бы идти? Общественный транспорт плохо ходит, трасса Таврида практически недостроена, троллейбус не доедешь, морской транспорт тоже. Реки перебросили, Павел, вы на меня так смотрите, я вам скажу, реки перебросили из Зуи, да?
Как сориентироваться?
На восток.
Знаменитые Зуйские реки.
Знаменитые судоходные Зуйские реки перебросили на восток. Пока доберешься до Судака, ты извини, но как бы несколько пар обуви стопчешь, как бы в фабрике «Большевичка» московской.
Так, друзья, вот
давайте вернемся к совпадениям. Я предлагаю вернуться к совпадениям. Вот есть такая информация, что вот не зря освободился постамент у памятника Ленину, потому что в Крыму собираются поставить памятник Путину.
То есть вы хотите сказать, что Владимир Владимирович, да, вот на самом деле это не он ездил сейчас в Берлин встречаться, а туда был отправлен двойник, а настоящий Владимир Владимирович поехал освобождать место под стамен себе.
Конечно, конечно, но всегда можно спихнуть на Обаму.
Да,
даже если уличат.
Это интересная версия. Хорошо.
А вы сидите и думаете, вечер, Белый дом, Обама спускается в бэт-подвал, там силиконовый костюм, он его одевает и летит в Судак сносить памятник Ленину. Вы смеетесь? Но точно так же смеялись и говорили о том, что бабайки не существуют, а потом...
А потом, да, хорошо.
Давайте послушаем, что же все-таки вот крымчане говорят о том, что может появиться в Крыму памятник Путину.
Ну, я думаю, что бюст во весь рост его. Там бы хотела бы, конечно, где Дом Советов там, но там Ленин, в том месте хотела бы.
Царя, императора, я не знаю, с чем его сравнить. Путина на площади, наверное, возле Ленина. Наверное, возле Ленина.
Я политики вообще не касаюсь, честно говоря. Ни памятников, ни политиков, ни депутатов. Поэтому, конечно, извините, но не будем.
В форме военной можно поставить? Живым-то не ставят памятники.
Ну вот возле Ленина предположила одна из слушательниц, но, видимо, решили вместо. Не возле,
вам
вместо.
Бы лишь бы хихоньки да хахоньки, а я вот на самом деле представляю это, знаете, это же вообще, это же сейчас местное отделение Судакской ФСБ ликует. Во-первых, у них есть повод открыть статью под названием «Террорист». Во-вторых, у них есть возможность раскрыть статью под названием «Терроризм». А в-третьих, у них есть возможность у всех заработать по новой звездочке на погоны.
А почему это терроризм? Почему вот Ленин... Может быть, он сам?
Может, он сам упал. Вот, в принципе, ведь башня Генуэзской крепости Феодосия, она сама развалилась.
А я знаете, что вспоминаю? Предвыборный ролик кандидата в депутаты Анатолия Петрова, когда был такой слоган «Петров,
будь готов».
«Будь готов», да, и на его ролике Владимир Ильич Ленин, причем вот тот, который на площади Ленина в Симферополе, он берет и уходит с постамента.
вместе с Петром в депутаты фактически.
Это неспроста.
Значит, смотрите, господин Владимир Серов, который называет себя главой администрации Судака, вот как отреагировал на это сообщение о том, что Ленин упал. Он сказал: на данный момент правоохранительные органы по факту хулиганских действий проводят следственные мероприятия. Памятник Ленину в городском саду для жителей Судака – символ истории развития города в советский период. В общем, всех найдут и все будут покараны. Я предполагаю, что на самом деле, может быть, там действует какое-то троцкистское подполье. И которая вот, ну, не, знаете,
ледорубами
вот, да, оно, нет, дело в том, что они, может быть, просто вот эти вот троцкисты, они выступают против того, что Ильич в свое время выступал против мировой революции. И таким образом сейчас ему мстят. Такое тоже может быть.
Я бы посоветовал
Предлагает самая реалистичная версия.
Я бы посоветовал следствию поискать где-нибудь рядом ледоруб. Может быть, это оружие возмездия.
Возможно. Хорошо, коллеги, но точно у меня нет информации, сколько памятников Ленину осталось в Симферополе. В Крыму имеется в виду, да, вообще на территории полуострова. Я точно знаю, что никогда на территории Крыма, на территории Украины Владимир Ильич Ленин не был. Ну, в живом виде, да. Так его как
мощи, возят.
Мощи не привозили тоже, да. То есть вот в виде памятников их достаточно много. Многие наши коллеги отреагировали, сказали, ну, это закон Украины действует просто в Крыму. Закон о декоммунизации, да, вот таким образом. И я сейчас думаю, что, может быть, следующим шагом вот такого, такой спонтанной декоммунизации может стать, что люди будут ехать, например, будет ехать господин Аксенов утром в поселок Ленина. Он едет, а там табличка, знаете, как-то так поменялась сразу так, и будет 7 колодезей будет написано.
Ух ты!
Она так, сама так та отпадет, а там проявятся буквы 7 колодезей. И все.
Слушайте, что? Вот оно в чем дело. Конечно. Может быть, это Константинов на самом деле все делает?
Так, все, дорогие мои.
Я думаю, что кроме закона о декоммунизации на Ленина подействовал явно закон притяжения.
Я думаю, что в этом стоит искать вообще итальянский след во всех этих событиях. Потому что, напомню, что в октябре в Крым приезжали итальянцы. И вот об этих невероятных приключениях мы поговорим в следующей части нашей программы.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Итак, это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин. И несколько итальянцев, которые приехали совершать свои самые невероятные приключения. Но нет, на этот раз не в Россию, а в Крым. Значит, приехали итальянцы в Крым. Ну, как всегда, им показали несколько интересных памятников, таких там вежливому зеленому человечку, другим человечкам. Их встречали человечки, возили человечки, показывали разных самых человечков. Среди этих итальянцев также там был президент регионального парламента Венеция. Это, я слышу, матрасы есть такие, да, по-моему?
Ну, кажется, да.
Да. Венето, да? Меня тут поправляют вообще, что Венето, да? Хотя я думал, что всегда на второй слог от конца. Но окей. Значит, его зовут Ромберто Чамбетти. И вот во время визита в Крым он заявил, что санкции в отношении России... Евросоюза. Это механизм 18 века. Вот, в принципе, я с ним согласен. Европейский союз в 18 веке, он всегда так реагировал на Россию. Вот что-то не нравится там, Суворов переходит, допустим, вторгается в Италию, он сразу, бац, так, а мы вам санкции.
Да.
Да, как бы там,
а мы, Александр Первый нападает. А мы не будем поставлять вам технологии для нефтедобычи.
Не, для нефтедобычи, да, и для
обычное дело для 18 века. Так. Я вообще считаю, что санкции 16 века наиболее эффективны. Дыба, колесование, четвертование, сажание на кол.
Костер, в конце концов. Костер,
вот видите, просто. Какие интересные люди.
Ну, это у вас
люди.
В Керчи так заведено.
Какие интересные люди, потому что у них с отоплением там проблема. Они каждый раз собирались на костер, чтобы погреться. Так вот, значит, Ромберто Чамбетти, это президент регионального парламента. Венето. Значит, приехал в Крым, и вот что он там сказал по поводу бизнес-связи с Крымом.
Мы считаем, что санкции – это метод из 18 века. Сейчас другое время, и больше всего от них страдают простые люди. Мы хотим своим визитом помочь создать условия для работы итальянских предприятий в Крыму.
Ну вот хочет человек создать условия для работы итальянских предприятий в Крыму. Мне интересно, какие итальянские предприятия захотят поехать в Крым?
Венето, вот матрасы.
А еще, например?
А может, на самом деле, это просто чувак из магазина по продаже матрасов? Он такой, давайте мы скажем, что Венето – это итальянская провинция, и я приеду типа губернатор, и такой, буду за санкции. Кстати, вариант. А знаете, вот в 90-е же было много таких Остапов-Бендеров, которые приезжали, например, в Украину, и говорили, что мы американские мультики. мультимиллионеры.
Я из города Челентано.
Я тебе больше скажу. Я когда работал в Крыму, да, на одной из радиостанций, к нам каждый день приходило по несколько человек, которые представляли, что они... Здравствуйте, мы представители канадской оптовой компании.
Ко мне изобретатели часто приходили.
Ну, видите, Сергей, у каждого свои психи были. Ну, а вот тут теперь в Крым приехали вот такие итальянские региональные парламентеры. На самом деле, итальянцы как-то уже прибывали в Крым тоже. Это было в 1943 году. Туда была перебазирована такая, знаете, подводная, как это сказать, такая, ну, не знаю, подводный дивизион, дивизион подводных лодок.
Тоже, да, санкции там снимали.
Снимали санкции тогда.
Открытая,
да,
торговля.
Торговля, да, беспрепятственная.
Астарбайтеры, опять же.
Беспрепятственное перемещение.
Безвизовый режим.
Безвизовый режим и так дальше. Но они очень быстро оттуда уехали там.
Слушайте, ну это на самом деле потрясающая совершенно новость. Я просто всегда вспоминал, сколько у нас действительно в Крыму было итальянских компаний. Как известно, ты идешь по улице, и беляша купить негде. Ну, везде пицца. Сидят люди, говорят на итальянском, продают пиццы. И ты уже не знаешь, ну вот какой-нибудь беляша бы русского, нету ничего.
А вы знаете, на самом деле, я думаю, что это просто... Вот я бы на месте Константинова или Аксенова, я бы серьезно бы задумался. Да. Потому что, да, неспроста итальянцы там из разных городов снова обращают внимание на Крым. Они уже обращали внимание на Крым. И мы хорошо помним, когда это было. В 13-м, в 14-м и 15-м веке. Когда
правильно
были построены вот эти большие крепости, когда всю торговлю они в конечном итоге получили, да, еще получали какие-то там...
Мы снова... будем лоббировать отмену бизнеса, верните Чембала. Я считаю, что это вообще отличный как бы лозунг.
Кафу, верните... да, Генуэзскую крепость, да. Судак, что там у них еще было? Балаклаву.
Ну,
верните
Чембала,
все,
да,
в принципе.
Все,
и памятники уберите, которые понаставили. Вот, кстати, мы...
И теперь мы приходим, круг замкнулся. Нам теперь становится понятным, почему упал Ленин вообще. И где надо искать вообще вот эти...
Падший Ленин в итальянском Крыму.
Я думаю, что мы найдем его следы на острове Капри, на итальянском острове Капри.
Ну, у Ленина был хороший вкус, у итальянцев, кстати, тоже.
Да, ну хорошо, Ленин и бизнес. Но вы не думайте, что только итальянцы хотят делать бизнес в Крыму.
Все
также
хотят бизнес
да,
в Крыму.
Сергей, а кто еще хочет делать бизнес в Крыму?
Все хотят, но не у всех выходит, далеко не у всех выходят. И отчасти об этом рассказал Алексей Навальный. Он рассказал об истории успеха, о тех, у кого выходит делать бизнес в Крыму. Он рассказал о том, как
и
фонд...
на Крыме.
Да. Как фонд дочери Путина заработал 2,5 миллиона рублей на Крымской Кремниевой долине. Внимание! Что они сделали? Они подготовили предложение по анализу психолого-педагогических аспектов построения системы цифровой долины Крыма. Что это такое вообще?
Вот давай Навального послушаем.
Давайте.
Вы будете очень смеяться, если почитаете, за что фонд «Иннопрактика» содрала 2,5 миллиона рублей с нищей Российской академии наук. Они разработали для нее вот предложение по анализу психолого-педагогических аспектов построения системы цифровой долины Крыма. Цифровая долина Крыма. Так здорово это звучит, так и представляется. Стартапы, электромобили, гигантский хайперлуп, соединяющий Симферополь с Пало-Альто, с остановками в Джанкое и Валуп. Но на самом деле из тех заданий мы видим, что Русская силиконовая долина характеризуется полным контролем государственных органов, а стартапы будут делать дочерние предприятия госкомпании.
Что вы все угодно? Я считаю, вообще это гениально. Мы все оцифруем. Ну, они, точнее, да, все оцифруют. Все будет в цифровом виде.
Памятники тоже.
Памятники тоже в цифровом виде.
Я бы вот еще рассказал, как должна выглядеть эта оцифрованная цифровая долина. Да. Коммерсант об этом писал в январе 2016 года. Вот был презентован проект. Первая очередь цифровой долины будет состоять из двух кампусов. Один в Евпатории, второй в Саке. Общая площадь территории опережающего развития 45 гектаров. Вторая очередь в районе Николаевки и Фрунзе запланирована к постройке в 2030 году.
Сергей,
основные расходы на цифровую долину в размере не менее 2,5 миллиардов рублей приходились на 2015 год, потом инвестиции падали до нуля.
Ну, а пока еще не все оцифровано в Крыму. Вот пока, ну...
Пока кампус в Евпатории не достроен.
Значит, ялтинцы оперативно воруют с клумб в свежевысаженные хризантемы. Простите, коллеги. Но дело в том, что они узнали о том, что все будет оцифровано, и, извините, клумб не будет, будут они в цифровом виде, и хризантем, а хризантем хочется сейчас.
Я вообще считаю, что это лучший способ осваивать бюджет на Крымский мост. На,
знаете,
посмотрите, это... какая у нас презентация.
Коллеги, это же не я сказал по поводу... То есть, если вы думаете, что я какую-то напрасну возвожу... Нет, это сказала, значит, Мария Полякова, которая выложила в соцсетях две фотографии сразу после высадки цветов и на другой день. На следующее утро после высадки с одной клумбы минус 7 растений. Тоже коммунальщики администрации виноваты? Или вот это цифровое будущее вообще?
Мне кажется, вообще? Вот эти цветы, они переходят в цифру. Вот они из аналогового состояния, они в цифровое состояние
переходят. А где цветы? Оцифровали?
То есть это получается...
Где мост? Оцифровали. А дороги где? Все,
все расцифровано.
А зарплата где? Извините, коллеги, она тоже уже оцифрована, зарплата.
Я думаю, здесь надо говорить расцифровано.
Расцифровано.
Да, если раньше говорили разворовано, то можно говорить расцифровано. Все, ищите в интернете.
Мы в 21 веке живем.
Хорошо, о других новостях.
Цифровой бутерброд.
Не хризантемами едиными живет Крым в эти осенние дни. Поговорим через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Здравствуйте еще раз, друзья. Вот он, крымский пармезан. Вот у нас есть ответ всем тем фомам неверующим, всем тем скептикам и русофобам, которые с 2014-го, как Александр Янковский, лили грязь на Россию-матушку. Вот оно пошло, признание Крыма. Сирия признала Крым неотъемлемой частью России. Да.
Ох, ничего себе.
Я, правда, не знаю, то ли сирийская оппозиция, то ли сирийские власти так сделали.
Кто конкретно сделал?
Вообще, это сделало такое заявление председатель сирийского парламента, да, не смейся, у них есть еще до сих пор парламент, Хаде Аббас. По словам спикера сирийского парламента, полуостров был частью Советского Союза, и по причине событий, развивавшихся после его развала и вплоть до нынешних времен, этот субъект вернулся к своим истокам после свободного волеизъявления народа на референдуме в Крыму. Слушайте, давайте продолжим логику. Провинция Алеппо тоже сделала свое собственное волеизъявление в отношении существования в рамках единой Сирии, и поэтому сирийская оппозиция правильно приняла весь комплекс правильных решений, и, соответственно, мы точно так же довольны наличием...
И решила присоединиться к государству турок-сельджуков.
Например,
да, например. Там 11-го, 12-го, 13-го.
А мне вообще кажется, знаешь, в сирийском парламенте...
ИГИЛ по Крыму.
Это большой вопрос, да. Мне кажется, в сирийском парламенте такие сидят, знаешь, то есть в стране война уже там 5 лет беженцы такие... Знаешь, так сидят. А что терять? Давай уже Крым признаем-то в конце-то концов.
Хорошо, смотрите, да, мы связались с Сергеем Аксеновым, российским главой Крыма, и мы сейчас услышим его мнение по поводу этого признания.
Правда истории на стороне России и Сирии. Терроризм будет разгромлен, а Запад рано или поздно признает реальность. Крым по закону и по справедливости является неотъемлемой частью России.
Ну, спасибо.
Сергей Аксенов играл Сергей Безруков.
Мне просто хотелось бы сказать Сергею Аксенову, что по понятиям это не обязательно по закону и справедливости. Вот если по понятиям Крым отжали, то это совершенно не обязательно, что теперь можно произносить фразу «закон и справедливость». Но мне очень нравится, что Сергей Аксенов выражает солидарность сирийским народом, с тем самым сирийским народом, который воюет сам с собой на протяжении уже последних 5 лет. Ну, в принципе, Сергею Аксенову не привыкать.
Да, но получается так, что Сирия сейчас разменивает военную... Вот что нам может предложить Россия в обмен на военную поддержку? Я имею в виду вот этот режим Башара Асада,
мандарины,
да?
А нет, это Абхазия.
А давайте мы Крым признаем, да? Как
да.
Бы, окей, вот вам как бы 500 ракет, там 150 танков
хоть
и еще что-то.
Ну, спасибо, да.
Ну, замечательно, хорошо. Кстати, есть еще одно такое...
Вы понимаете, чтобы какая-то страна признала Крым, Россия должна вести на ее территории военную операцию и бомбить оппозицию. Вот она плата.
За признание Крыма.
Да.
Да, хорошо. Но смотрите, хорошего мало, но дело в том, что есть еще, по крайней мере, два таких как бы государственных образования, это так называемые ЛНР и ДНР, этих два исконно таких разных народа, которые на самом деле даже в древних летописях пишется, что все, что нужно сделать для того, чтобы победить эти народы,
это
чтобы заставить
Кайзер
их поверить...
Заявил, да.
Да, заставить Бисмарк. их по... Бисмарк. что заставить их поверить, что ЛНР и ДНР – это не один народ, а два разных народа.
Ну, разумеется.
Вот, да. Дело в том, что вот этот народ, он тоже как бы там, ну, народ не народ, руководители этого, мудрые руководители тоже признали Крым частью вот Российской империи.
Я вообще считаю, что это такой междусобойчик.
Слушайте, ну, они ведь и ДНР, и ЛНР тоже хотели признать частью Российской
империя. Но не, не сложилось.
Не повезло. Вообще там вообще много всего забавного происходит после того, как российский боевик Моторола неудачно прокатился на социальном лифте. Хотя лифт с точки зрения официального Киева уж точно немножечко социальный. Так вот, действительно, там появилось еще одно важное заявление.
Но это уже не там, это появилось в Крыму, это заявление.
Госсовет, да? Крыма успел отметиться важным заявлением на собственном сайте. Он заявил о том, что политика Украины сегодня скатывается к терроризму, и что именно он становится фирменным знаком украинской, по сути, дипломатии. Более того, спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов, он потребовал от украинских властей расследовать все террористические акты против Крыма и Донбасса. Давайте послушаем.
Мы требуем от украинских властей всестороннего и объективного расследования всех случаев террористических актов, осуществляющихся с ее территории против Республики Крым и Республики Донбасса с обязательным установлением и наказанием виновных. В случае неспособности проведения такого расследования украинскими властями на территории Украины для его осуществления должны быть допущены международные силы правопорядка, уполномочены положить конец рассадникам терроризма.
Я считаю, что Владимир Константинов абсолютно прав. Действительно, мы должны добиться от украинских властей расследования всех террористических актов в Крыму и на Донбассе, совершенных Российской Федерацией. Если украинских властей не хватает ресурсов, нужно завести войска НАТО, чтобы те расследовали все террористические акты, совершенные в Крыму и на Донбассе.
А Владимир Константинов, судя по всему, не против. Да,
он... А Владимир Константинов, на самом деле, вот я с ним абсолютно солидарен. Он просто вот мысль мою прочел.
Слушай, исправился человек, исправляется.
Слушай, исправляется. Может, на самом деле, он снова что хочешь, чтобы консоль где-нибудь в Чернигове многоэтажку построила?
В Днепре, например.
Или тоже. В Днепре, а?
Или в Киеве.
Ну, зачем ты так сразу?
Ну, слушайте, а вообще интересная, конечно, логика, да, то есть вот приехал человек, гражданин Российской Федерации на территорию Украины, там воевал, да, тут требуют почему-то, чтобы расследовала эта Украина, вот эти какие-то преступления.
Мне особенно нравится заявление российских спикеров, которые говорят, что гибель боевика Моторолы от взрыва в лифте в центре Донецка, который наводнен боевиками, и я, конечно, люблю украинскую армию, но склонен ее оценивать трезво, и мне это кажется какое-то проявление междоусобицы, тем более, что до этого были такие фамилии, как Беднов, Мозговой и многие-многие другие, которые отправились в мир иной в результате междоусобицы у боевиков. Так вот, они заявляют о том, что, значит, Моторола, убийство Моторолы, это, значит, террористический акт, на который против гражданина России.
Правильно, а лифт, наверное, в Украине был изготовлен. Бинго, бинго.
Ну, вообще-то это была военная тайна, поэтому пока СБУ сюда едет, у тебя есть немного времени, чтобы попрощаться со зрителями.
Да, что, коллеги, ну, вот знаете, а что делать в такой ситуации? Надо делать заявление. Вот, допустим, член партии, Коммунистической партии Российской Федерации господин Степан Кискин, он сказал, что виновных в сносе памятника Ленину в Судаке нужно наказать, чтобы пресечь подобные случаи в будущем. Это было сделано с определенной целью. Просто хулиганы не полезут сносить памятник, который стоит в центре города. Это были какие-то бандеровские происки.
Какая прелесть! Я вот все время
ждал этого
момента,
заявления. Да,
чтобы они происки наконец-таки признали, что в Крыму есть такие бандеровские происки.
Бандеровские прииски.
Прииски, да. Мы там иногда моем золото, иногда сносим памятники Ленину.
Ну, как настроение.
Как вообще настроение вообще, Ляш. Да, друзья, и поэтому очень здорово, что, собственно, российские спикеры начинают признавать неизбежное о том, что вот как раз-таки тотального единодушия на территории полуострова не случилось. Знаете, пока вы спите, пока вы ходите в кино, пока вы приглашаете девушку на свидание, где-то рядом бандеровцы в Крыму сносят памятник Ленина. Ну, или как минимум точат ножи для того, чтобы вот как раз нести памятник Ленину. Или готовят веревки. В общем, украинское
подполье... Или создают закон притяжения, по которому Ленин неизбежно падает.
Ну, вы на самом деле вот со своими вот этими вот диктаторскими законами как бы вот в этот демократический Крым можете не лезть. Но вообще, на самом деле, вся эта ситуация знаковая и показательная. Мы обязательно узнаем, кстати, сколько памятников Ленина-то в Крыму осталось и сколько...
Я думаю, сейчас будет установлена как бы охрана возле каждого памятника.
Ну, там самообороновцев достаточно.
Как говорит известная пословица,
главное,
Каплан стрелял в Ильича, умерли оба ничья.
Защитить того в Багерово, я помню, Ленина, который в золотой краской покрашен, очень, очень красиво смотрится.
На Ленина прошел золотой дождь.
Ну и знаете, коллеги, я бы хотел завершить сегодняшнюю программу вот такой информацией. Она, как всегда, из Крыма. Значит, сотрудники Совета министров Крыма провели опрос среди граждан в очередях в многофункциональные центры за талонами для переоформления документов, ну, самые разные документы, и пришли к выводу, что крымчане полюбили стоять в очередях. Им все нравится. Ну, так говорят, во всяком случае, ура, сотрудники Совета министров Крыма. Это была программа «Крымский пармезан» на такой мажорной ноте. Мы завершаем сегодняшнюю программу. Я — это Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Макрушин,
пойдем
которому...
Пойдем постоим в очереди.
Мы же
привыкли.
Да, всем доброго.
Потерпим.